Сразу после собрания в редакции Микаэль перебрался в свой домик в Сандхамне, где отсутствовал больше года. В его багаже находились две коробки с распечатками материала и те CD-диски, которыми его снабдила Лизбет Саландер. Он запасся едой, заперся, открыл свой лэптоп и начал писать. Ежедневно журналист совершал короткую прогулку, покупал газеты и минимум еды. Яхты по-прежнему забивали гостевую гавань, и молодежь, одолжившая батину лодку, как всегда напивалась до беспамятства в баре «Дайвер». Микаэль вообще не замечал никого и ничего вокруг. Он открывал глаза и садился за компьютер. И сидел за ним до тех пор, пока вечером не валился с ног от усталости. Зашифрованная электронная почта. От главного редактора erika.berger@millennium.se, находящемуся в отпуске ответственному редактору, mikael.blomqvist@millennium.se. Микаэль, мне необходимо знать, что происходит. Бог мой, я возвращаюсь из отпуска, а меня ждет нереальный хаос. Новость о Янне Дальмане и срежиссированная тобою двойная игра. Мартин Вангер мертв, Харриет Вангер жива. Что происходит в Хедебю? Где ты? И есть ли у тебя материал? Почему твой мобильник молчит? Точка. Постскриптум. Я поняла намек, который мне не без удовольствия передал Кристер. Ты мне за это еще ответишь. Неужели ты на меня всерьез разозлился? От кого? Mikael.blomqvist@millennium.se. Кому? erika.berger@millennium.se. «Привет, Рики. Нет, что ты, я вовсе не сержусь. Прости, что не успел ввести тебя в курс дела, но в последние месяцы моя жизнь напоминала американские горки. Расскажу при встрече лично. Я сейчас нахожусь в Сандхамне. Материал есть, но не о Харриет Вангер. В ближайшее время я буду торчать здесь, как приклеенный, пока не доведу все до логического завершения. Положись на меня. Целую, М». От кого? erika.berger@millennium.se. Кому? mikael.blomqvist@millennium.se. В Сандхамне я немедленно к тебе приеду. От кого? mikael.blomqvist@millennium.se. Кому? erika.berger@millennium.se. Сейчас не надо. Подожди пару недель, пока я хотя бы разберусь с текстом. Кроме того, я жду другого визита. От кого? erika.berger@millennium.se. Кому? mikael.blomqvist@millennium.se. Тогда я, конечно, воздержусь. Но мне все же нужно знать, что происходит. Хенрик Вангер снова стал генеральным директором и не отвечает на мои звонки. Если договор с ним аннулирован, мне необходимо это знать. В данный момент я просто не понимаю, что мне делать. Я должна знать, выживет журнал или нет. Рики. Постскриптум. А, кстати, кто она? От кого? mikael.blomqvist@millennium.se. Кому? erika.berger@millennium.se. Во-первых, ты можешь быть совершенно уверена, что Хенрик никуда не денется. Но он перенес обширный инфаркт и сейчас начинает работать в час по чайной ложке. Я думаю, что хаос после смерти Мартина и воскрешения Харриет отнимает все его силы. Во-вторых, «Миллениум» должен выжить. Я работаю над самым главным репортажем моей жизни. И когда мы его опубликуем, мы окончательно потопим Веннерстрёма. В-третьих, в моей жизни сейчас все перевернулось с ног на голову, но в отношении тебя, меня и «Миллениума» ничего не изменилось. Поверь мне. Целую, Микаэль. Постскриптум. При случае я вас познакомлю. Ты будешь обескуражена. Когда Лизбет Саландер приехала в Сандхам, ее встретил заросший Микаэль Блумквист с ввалившимися глазами. Он рассеянно обнял ее, попросил поставить кофе и подождать, пока он закончит какой-то текст. Лизбет оглядела его дом, и ей тут сразу понравилось. Дом стоял прямо на мостках, и двери его находились в 2 метрах от воды. Размером он был всего 6 на 5 метров, но оказался очень высоким. Наверху помещалась спальная антресоль, куда вела винтовая лестница. Лизбет могла выпрямиться на антресоли во весь рост, а Микаэлю приходилось слегка пригибаться. Она обследовала кровать и убедилась, что та широкая и сможет вместить их обоих. Возле двери располагалось большое окно, выходившее на воду. У окна находился кухонный стол Микаэля, служивший ему также письменным столом. На стене у стола висела полка с CD-проигрывателем и большой коллекцией Элвиса Пресли вперемешку с хард-роком. Эту музыку Лизбет не слишком жаловала. В углу стояла печка из стеатита, застекленная спереди. В остальном меблировка состояла только из прикрученного к стене большого шкафа для одежды и постельного белья, раковины для мытья посуды, в которой можно было и помыться, поскольку она отделялась занавеской для ванны. Около раковины имелось маленькое окошко. Под винтовой лестницей Микаэль отгородил угол для биотуалета. А вообще дом напоминал каюту, обставленную стилизованными рундуками. В своем досье на Микаэля Блумквиста Лизбет пришла к выводу, что он отремонтировал дом и смастерил мебель самостоятельно. Она так решила после того, как прочитала электронное письмо к Микаэлю одного приятеля, который когда-то посетил Сандхам и воспевал его рукодельные способности. Дом выглядел прибранным, без затей, почти спартанским. Саландер поняла, почему Микаэль так любит свой домик у воды. Через два часа ей удалось отвлечь Микаэля от работы. Он с неохотой выключил компьютер, побрился и повел ее на экскурсию по Сандхамну. На улице было дождливо и ветрено, и они быстро завернули в местную гостиницу. Микаэль рассказал о том, что он уже успел написать, а Лизбет вручила ему диск с обновлениями из компьютера Венерстрема. Когда они вернулись домой, Лизбет затащила его на антресоль, раздела и отвлекла еще больше. Проснувшись поздно ночью, она почувствовала, что его уже нет рядом. Заглянув с антресоли вниз, девушка увидела, что Микаэль сидит, склонившись над компьютером. Она долго лежала, подперев рукой голову, и наблюдала за ним. Он казался счастливым, и она сама вдруг почувствовала, что способна радоваться жизни. Лизбет Саландер провела в Сандхамне у Микаэля всего 5 дней и вернулась в Стокгольм, поскольку Драгон Арманский беспрестанно названивал ей по поводу работы. Она посвятила новому заданию 11 дней, отчиталась и поехала обратно в Сандхам. Гора распечаток возле лэптопа Микаэля за это время разрослась. На этот раз Лизбет провела у него 4 недели. За это время у них установился определенный распорядок дня. Они вставали в 8, завтракали и около часа обменивались мнениями. После этого Микаэль напряженно работал до вечера. А потом они отправлялись на прогулку и оживленно беседовали. Большую часть дня Лизбет проводила в постели, читая книги или шаря в интернете, используя ADSL-модем. Днем она старалась не беспокоить Микаэля. Ужинали они поздно. После ужина Лизбет заставляла Микаэля подниматься на спальную антресоль, где следила за тем, чтобы он уделял ей максимум внимания. Лизбет казалось, что она впервые в жизни находится в отпуске. Зашифрованная электронная почта от erika.berger@millennium.se. Кому? Mikael.blumquist@millennium.se. Привет, М. Посылаю тебе официальное сообщение. Янна Дальман увольняется и через 3 недели начинает работать финанс-магазин от Монополь. Я решила сделать так, как ты просил, и ничего не сказала. Все остальные тоже ломают комедию. Постскриптум. Похоже, что всем весело. Пару дней назад Хенри с Лоттой типа поссорились и кидали друг в друга разные предметы. Редакция разыгрывает перед Дальманом настолько грубый фарс, что я не понимаю, как он может не понимать, что это лажа. От кого? Mikael.blumquist@millennium.se. Кому? erika.berger@millennium.se. Пожелай ему удачи и отпусти, но припрячь столовое серебро. Целую, М. От кого? erika.berger@millennium.se. Кому? Mikael.blumquist@millennium.se. Я осталась без ответственного секретаря за 2 недели до выпуска, а мой ведущий журналист торчит в Сандхамне и избегает контактов со мною. Микки, я тебя умоляю, поучаствуй уже в нашей жизни. Эрика. От кого? Mikael.blumquist@millennium.se. Кому? erika.berger@millennium.se. Потерпи еще пару недель, и мы победим. И начинай планирование, потому что декабрьский номер будет отличаться от всего, что мы делали раньше. Мой текст займет около 40 полос, М. От кого erika.berger@millennium.se? Кому mikael.blomqvist@millennium.se? 40 полос? Ты совсем спятил? От кого mikael.blomqvist@millennium.se? Кому erika.berger@millennium.se? Это будет тематический номер. Я смогу закончить все через 3 недели. Сделай, пожалуйста, следующее. Первое. Зарегистрируй книжное издательство с названием «Миллениум». Второе. Раздобудь номер ISBN. Третье. Попроси Кристера состряпать эффектный логотип для нашего нового издательства. Четвертое. Найди приличную типографию, которая сможет быстро и недорого напечатать тираж в мягкой обложке. И, кстати, нам надо раздобыть капитал, чтобы выпустить нашу первую книгу. Целую, Микаэль. От кого erika.berger@millennium.se? Кому mikael.blomqvist@millennium.se? Тематический номер, книжное издательство, деньги. Будет сделано, шеф. А ты не хочешь, чтобы я сделала еще что-нибудь? Например, сплясала бы голый на площади у шлюза? Постскриптум. Надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь. Но что мне делать с Дальманом? От кого mikael.blomqvist@millennium.se? Кому erika.berger@millennium.se? Ничего не делай, просто отпусти его. Монополь долго не протянет. Подбери для этого номера побольше материалов, авторы которых внештатники. И, черт побери, найми нового секретаря, М. Постскриптум. Я бы очень хотел взглянуть на тебя голую на площади у шлюза, М. От кого? erika.berger@millennium.se. Кому mikael.blomqvist@millennium.se. Площадь у шлюза. Что ж, мечтать не вредно. Но мы ведь всегда принимали на работу новичков вместе, Рикки. От кого mikael.blomqvist@millennium.se. Кому erika.berger@millennium.se. И всегда были едины в том, кого выбрать. Так что выбирай, кого сочтешь нужным. Мы прихлопнем Веннерстрёма, и это самое главное. Позволь мне только спокойно все завершить. М. В начале октября Лизбет Саландер прочитала заметку, которую обнаружила в интернет-версии газеты «Хедестатс Курьерен» и показала ее Микаэлю. Изабелла Вангер скончалась после непродолжительной болезни. О ней скорбит ее недавно воскресшая дочь Харриет Вангер. Зашифрованная электронная почта от erika.berger@millennium.se. Кому mikael.blomqvist@millennium.se. Привет, Микаэль. Сегодня меня в редакции навестила Харриет Вангер. Она позвонила за 5 минут до своего визита, и я оказалась совершенно неподготовленной к ее визиту. Красивая женщина, элегантно одетая и с холодным взглядом. Она сообщила, что сменила Мартина Вангера в качестве представителя Хенрика в правлении. Была любезна, дружелюбна и заверила меня, что концерн Вангер не собирается нарушать договоренность с Миллениумом и что семья, напротив, полностью разделяет обязательства Хенрика перед журналом. Она попросила провести ее по редакции и спрашивала о том, как я расцениваю сложившуюся ситуацию. Я сказала все как есть, что не чувствую твердой почвы под ногами, что ты запретил мне приезжать в Сандхам, и что я не знаю, над чем ты работаешь, но что ты собираешься прихлопнуть Веннерстрёма. Я решила, что могу с ней поделиться, все-таки она член правления. Харриет вскинула одну бровь, улыбнулась и спросила, неужели я сомневаюсь в том, что у тебя это получится? Что я могла ответить? Я сказала, что мне было бы куда спокойнее, если бы я до конца понимала, что происходит. Конечно, я доверяю тебе, но ты выводишь меня из себя». Я спросила, знает ли она, чем ты занимаешься. Харриет покачала головой, но сказала, что, по ее впечатлению, ты на редкость решительный человек с креативным мышлением. Это ее слова. Я сказала также, что понимаю, в Хедестаде произошло что-то драматическое, и я себе места не нахожу из любопытства по поводу истории Харриет Вангер. Короче говоря, я чувствовала себя круглой дурой. Она ответила вопросом на вопрос. «Неужели ты действительно мне ничего не рассказал?» По ее словам, она поняла, что у нас с тобой особые отношения и что ты, конечно же, расскажешь мне, когда у тебя появится свободное время. Потом она спросила, может ли на меня полагаться. Что я могла ответить? Она сидит в правлении Миллениума, а ты оставил меня одну, и мне приходится вести переговоры в полном неведении. Потом она сказала то, что меня удивило. Попросила меня не судить ни ее, ни тебя слишком строго. Она утверждала, что очень благодарна тебе и очень хотела бы, чтобы мы с нею тоже подружились. Затем она пообещала рассказать мне свою историю, раз уж ты не удосужился это сделать. Она ушла полчаса назад. Я пребываю почти в шоке. Думаю, она мне понравилась, но пока не знаю, могу ли я полагаться на нее. Эрика. Постскриптум. Я скучаю по тебе. Мне кажется, что в Хедестаде произошло нечто кошмарное. Кристер говорит, что у тебя появилась странная полоса на шее, похожая на след от удавки. Это правда? От кого? Mikael.blomqvist@millennium.se. Кому? Erika.berger@millennium.se. Привет, Рики. История Харриет настолько ужасна и непередаваема, что и представить такое невозможно. Будет гораздо лучше, если она сама все расскажет тебе. Лично мне даже страшно об этом подумать. А пока я могу гарантировать, что ты можешь полагаться на Харриет Вангер. Она сказала правду, утверждая, что в долгу передо мной, и можешь мне поверить, она никогда не навредит Миллениуму. Стань ей другом, если она тебе нравится. А если не нравится, не надо. Но она заслуживает уважения. Она женщина с трудным прошлым, и я испытываю к ней большую симпатию. М. На следующий день Микаэль получил еще одно письмо. От кого? harriet.wanger@wangerindustries.com. Кому? Mikael.blomqvist@millennium.se. Привет, Микаэль. На протяжении нескольких недель я пытаюсь выкроить время, чтобы написать вам, но, похоже, в сутках не хватает часов. Вы так поспешно исчезли из Хедебю, что мне так и не удалось попрощаться с вами. Все мое время после возвращения в Швецию оказалось заполнено тягостными впечатлениями и тяжелой работой. Концерн Вангер находится в состоянии полного хаоса, и мы с Хенриком очень стараемся исправить положение. Вчера я посетила Миллениум, ведь я представитель Хенрика в правлении. Хенрик подробно рассказал мне о проблемах вашей и вашего журнала. Я надеюсь, что вы не возражаете против того, чтобы я появилась там в этом качестве. Если вы не хотите, чтобы я или вообще кто-либо из нашей семьи был в правлении, я вас пойму, но заверяю, что сделаю все, чтобы поддержать Миллениум. Я в неоплатном долгу перед вами и уверяю вас, что мои намерения всегда будут благими. Я встретилась с вашим другом Эрикой Бергер. Не знаю, понравилась ли я ей. Меня удивило, что вы не рассказали ей обо всем случившемся. Я очень хочу быть вам другом, если вы, конечно, в состоянии продолжать общаться с кем-нибудь из семьи Вангер. С наилучшими пожеланиями, Харриет. Постскриптум. Я узнала от Эрики, что вы снова собираетесь воевать с Веннерстрёмом. Дирк Фруде рассказал мне о том, что Хенрик вас обманул. Что я могу сказать? Мне очень жаль. Дайте мне знать, если я могу что-нибудь сделать для вас. От кого? Mikael.blomqvist@millennium.se. Кому? harriet.wanger@wangerindustries.com. Привет, Харриет. Я в спешке покинул Хедебю и работаю сейчас над тем, чем, собственно говоря, и должен был заниматься этот год. Вы получите информацию заранее, до того, как текст отправится в печать, но смею утверждать, что вскоре нам удастся преодолеть все проблемы, которые тяготили нас в этом году. Надеюсь, что вы с Эрикой подружитесь, и, разумеется, не возражаю против вашего участия в правлении Миллениума. Я расскажу Эрике о том, что произошло. Но в настоящий момент у меня нет ни сил, ни времени. Пусть все потихоньку уляжется. Давайте будем на связи и поддерживать контакт. Всего доброго, Микаэль. Лизбет не проявляла особого интереса к работе Микаэля. Когда однажды он вдруг сказал что-то непонятное, она оторвалась от книги. «Извини, просто думал вслух. Я сказал, что это довольно грубо». «А что именно грубо?» Веннерстрём спутался с 22-летней официанткой, и она от него забеременела. Ты не читала его переписку с адвокатом? Микаэль, дорогой, у тебя на этом жестком диске хранится корреспонденция, электронная почта, контракты, билеты, отчетная документация по поездкам и бог знает что еще за целых 10 лет. Я не настолько очарована Веннерстрёмом, чтобы глотать 6 гигабайт всякой ерунды. Я прочла кое-что, в основном, чтобы удовлетворить свое любопытство, и убедилась, что он бандюган. Допустим, она забеременела в 97-м году. Когда она стала требовать компенсации, его адвокат отправил кого-то уговорить ее сделать аборт. Думаю, он намеревался предложить ей некоторую сумму денег, но она не захотела ее взять. Тогда наемник прибегнул к более убедительным аргументам и продержал ее под водой в ванне, пока она не согласилась оставить Веннерстрёма в покое. И обо всем этот дебил-адвокат сообщает в письме, пусть и зашифрованном, но все же. Я не слишком высокого мнения об интеллектуальном уровне этой компании. А что стало с девушкой? Она сделала аборт. Веннерстрём остался доволен. Лизбет замолчала, ее глаза внезапно потемнели. Через 10 минут она процедила. Надо же, еще один женоненавистник. Микаэль ее не услышал. Саландер одолжила у него CD-диски и посвятила ближайшие дни внимательному чтению электронной почты Веннерстрёма и других документов. Пока Микаэль продолжал работу, Лизбет лежала на чердаке с компьютером на коленях, размышляя над судьбами уникальной империи Веннерстрёма. И тут ей пришла в голову мысль, которая уже никак ее не отпускала. Но больше всего ее удивляло, как она не додумалась до этого раньше. В последний день октября Микаэль распечатал последнюю страницу и выключил компьютер только в 11 утра. Не говоря ни слова, он взобрался на антресоль и протянул Лизбет солидную кипу бумаг, после чего сразу заснул. Она разбудила его вечером и высказала свои соображения по поводу текста. Днем, в начале третьего, Микаэль внес в свое произведение последние поправки. На следующий день он закрыл ставни и запер дом. Отпуск Лизбет подошел к концу, и они вместе поехали в Стокгольм. До прибытия в город Микаэлю пришлось обсудить с Лизбет один деликатный вопрос. Он приступил к этой теме, когда они пили кофе из бумажных стаканчиков на борту теплохода, перевозившего их из Ваксхольма. «Нам нужно договориться о том, что я буду рассказывать Эрике. Она откажется публиковать статью, если я не смогу объяснить, откуда раздобыл материал». Эрика Бергер, главный редактор и многолетняя любовница Микаэля. Лизбет никогда с ней не встречалась и не была уверена в том, что ей этого хочется. Но Эрика угрожала ее благополучию, хотя она пока не знала, каким именно образом. «Что она обо мне знает?» «Ничего», — Блумквист вздохнул. «Я ведь с лета избегал встречи с Эрикой. Я так и не решился рассказать ей обо всем, что произошло в Хедестаде, поскольку мне было ужасно стыдно. Она очень нервничает, потому что я ее почти ни о чем не информировал. Конечно, ей известно, что я сидел в Сандхамне и писал этот текст, но о его содержании она ничего не знает. Ну-ну. Через пару часов она получит рукопись, и уж тогда устроит мне форменный допрос. Я даже не знаю, что мне ей отвечать». «А что ты хочешь сказать? Я хочу рассказать правду». Лизбет нахмурила брови. «Лизбет, мы с Эрикой почти всегда ругаемся, такая у нас своеобразная манера общения. Но мы безоговорочно доверяем друг другу. Она стопроцентно надежна. Ты наш источник, и она скорее умрет, чем выдаст тебя». «А кому еще тебе придется рассказывать?» «Больше никому. Все это уйдет в могилу вместе со мной и Эрикой. Если ты откажешься, я не раскрою ей твою тайну. И все-таки я не собираюсь лгать Эрике и выдумывать про какой-то несуществующий источник». Лизбет раздумывала до тех пор, пока они не причалили у Гранд-отеля. Анализ последствий. Наконец, она смилостивилась и позволила Микаэлю представить ее Эрике. Он включил мобильный телефон и набрал номер. Блумквист позвонил как раз в тот момент, когда Эрика Бергер обедала с Малин Эриксон, которую намеревалась зачислить на должность ответственного секретаря редакции. Малин было 29 лет, и она уже 5 лет выполняла разные временные задания. Постоянного места у нее никогда не было, и она уже почти потеряла надежду его получить. Объявление о вакансии еще не публиковалось. Малин Эриксон рекомендовал Эрике старый приятель из одного еженедельника. Бергер позвонила ей в тот день, когда у Малин заканчивалась очередная временная работа, и спросила, интересует ли ее сотрудничество с Миллениумом. «Это временная должность на 3 месяца», — сказала за обедом Эрика. «Но если все пойдет хорошо, то она может стать постоянной». «Я слышала, что Миллениум скоро закроется». Эрика улыбнулась. «Не стоит верить всему, что слышишь». «Этот Дальман, которого мне предстоит заменить». Малин замялась. «Он переходит в журнал, принадлежащий Хансу Эрику Веннерстрёму». Эрика кивнула. «Наш конфликт с Веннерстрёмом едва ли является тайной в издательском цехе. Он не любит людей, работающих в Миллениуме». «Значит, если я соглашусь на работу в Миллениуме, то тоже попаду в эту категорию?» «Да, скорее всего». «Но ведь Дальман получил работу в Финанс-магазинет». «Можно сказать, что Веннерстрём именно таким способом рассчитался с ним за некоторые мелкие услуги, которые ему оказывал Дальман». «Вас по-прежнему интересует мое предложение?» Малин Эриксон немного подумала и кивнула. «Когда вы хотите, чтобы я приступила к работе?» В этот момент звонок Микаэля прервал их беседу. Эрика открыла дверь в квартиру Блумквиста своими ключами. Впервые они встретились лицом к лицу после его краткого визита в редакцию в июне. Войдя в гостиную, Бергер обнаружила на диване анорексичную девицу. Она развалилась, одетая в потертую кожаную куртку, а ноги закинула на журнальный столик. Сначала ей показалось, что девушке лет 15, но лишь до того мгновения, пока они не встретились взглядами. Когда Микаэль вошел с кофейником и печеньем, Эрика все еще продолжала разглядывать эту девицу. Микаэль и Эрика оглядывали друг друга. «Прости за то, что я вел себя невыносимо», — сказал Блумквист. Эрика склонила голову на бок. Что-то в Микаэле изменилось. Он выглядел измученным и исхудавшим, и избегал встречаться с ней взглядом. Она покосилась на его шею. Там виднелась побледневшая, но отчетливо различимая полоса. «Я избегал встречи с тобой. Это чересчур долгая история, и я вовсе не горжусь той ролью, которую в ней сыграл. Но мы обсудим это позже». «Сейчас я хочу представить тебе эту юную даму. Эрика — это Лизбет Саландер. Лизбет — это Эрика Бергер, главный редактор «Миллениума» и мой лучший друг». Лизбет оценила ее элегантную одежду и уверенную манеру держаться, и тут же пришла к выводу, что Эрика Бергер вряд ли станет ее лучшим другом. Они беседовали 5 часов. Эрика дважды куда-то звонила и отменяла встречи. Затем она целый час читала фрагменты рукописи, которую ей вручил Микаэль. У нее возникло 1000 вопросов, но при этом она понимала, что потребуются недели, чтобы получить на них ответы. Но, конечно, рукопись, которую она отложила, — потенциальная сенсация. Даже если хотя бы крупица этих утверждений соответствует действительности, то это кардинально меняет все. Эрика посмотрела на Микаэля. Она никогда не сомневалась в его порядочности, но на какой-то миг у нее даже закружилась голова, и она подумала, уж не добила ли его история Веннерстрёма и не нафантазировал ли он все, что изложено в рукописи. А Микаэль как раз поставил перед ней 2 коробки с распечатками источников. Эрика побледнела. Конечно, ей захотелось узнать, как ему удалось все это раздобыть. Потребовалось немало времени, чтобы убедить ее, что чудаковатая барышня, не вымолвившая пока ни единого слова, имеет неограниченный доступ к компьютеру Ханса Эрика Веннерстрёма. Более того, она проникла также в компьютеры его адвокатов и ближайших сотрудников. Эрика сразу же заявила, что этот материал нельзя использовать, поскольку он получен путем нелегального проникновения в чужой компьютер. «Конечно же, можно», — возразил Микаэль. «Они вовсе не обязаны отчитываться в том, как они добывали материал. Они могли бы получить материалы от источника, имеющего доступ к компьютеру Веннерстрёма и скопировавшего содержимое его жесткого диска на несколько CD-дисков». В конце концов, до Эрики дошло, какое оружие оказалось у нее в руках. Она чувствовала себя совершенно измотанной. У нее по-прежнему возникали вопросы, но Бергер не знала, с чего начать. Она откинулась на спинку стула и развела руками. «Микаэль, что же все-таки произошло в Хедестаде?» Лизбет Саландер быстро подняла глаза. Блумквист долго сидел молча, а потом ответил встречным вопросом. «А как у тебя складываются отношения с Харриет Вангер?» «Мне кажется, вполне конструктивно. Я встречалась с нею дважды. На прошлой неделе мы с Кристером ездили в Хедестад на собрание правления и даже перебрали там венца. А чем закончилось собрание?» «Она слов на ветер не бросает». «Рики, я знаю, ты не можешь понять, почему я всячески уклоняюсь от объяснений и избегаю откровенного разговора. Мы с тобой всегда были откровенны друг с другом, и вдруг так складывается, что о нескольких месяцах своей жизни я не в силах тебе рассказать». Эрика поймала его взгляд. Она знала Микаэля как свои 5 пальцев, но сейчас в его глазах она прочитала нечто такое, чего прежде не видела. Он обращался к ней с мольбой. Он умолял ее ни о чем не спрашивать. Эрика открыла рот и беспомощно посмотрела на него. Лизбет Саландер равнодушно наблюдала за их бессловесным диалогом и в разговор не вмешивалась. «Неужели все так ужасно? И даже гораздо хуже, поверь мне. Я боялся этого разговора. Обещаю рассказать тебе все, но несколько месяцев я пытался отвлечься от этих кошмаров, полностью погрузившись в дело Веннерстрёма. Я пока еще не совсем готов. Я был бы рад, если бы тебе все рассказала сама Харриет». «А что у тебя за след вокруг шеи?» «Лизбет спасла мне жизнь. Если бы не она, меня бы уже не было в живых». Глаза Эрики расширились. Она взглянула на девушку в кожаной куртке. Пока Бергер сидела в гостиной Микаэля, она ощущала на себе взгляд Лизбет Саландер, молчаливой особы, от которой исходило ощущение враждебности. «И сейчас ты должна заключить с ней договор. Она наш источник». Эрика довольно долго сидела, погрузившись в размышления. Потом сделала то, что удивило ее саму, смутила Микаэля и шокировала Лизбет. Встала, обошла вокруг стола и заключила Лизбет Саландер в объятия. Та стала вырываться, как червяк, которого собираются насадить на крючок.